Всем привет! В эфире «Незлые вещи». Здесь мы обсуждаем интересные и насущные проблемы в социальной сфере. Экология, права животных, здравоохранение, образование, права женщин и многое-многое другое. Сегодня мы наконец-то поговорим о правах женщин в России и затронем, наверное, одну из самых насущных проблем в рамках гендерной повестки, а именно проблему домашнего насилия. И поговорим мы сегодня с Анной Ривиной из «Насилию нет». Я уверена, что у Анны очень много инсайтов на эту тему, и она поделится огромным пулом информации, которым она обладает, и который, мы уверены, будет очень интересен и полезен нашим слушателям, и особенно слушательницам. И если после прослушивания этого подкаста у вас все равно останется впечатление, что жертвы во всем виноваты, или другие мифы, которые мы попытаемся развеять сегодня, но у нас не получится, мы подготовили для вас несколько выпусков интервью с жертвами домашнего насилия, и после таких историй вы точно не останетесь равнодушными, и мы уверены, вы поменяете свою точку зрения и забудете о понятии виктимблейминга, по крайней мере, у себя в головах. Анна, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, что такое Центр «Насилию нет», какие у вас проекты и с чем вы боретесь?
Здравствуйте. Наверное, мне будет сложно ответить так сразу, чем же мы занимаемся, потому что, к большому сожалению, мы пытаемся заниматься всем сразу. Дело в том, что в нашей стране тема насилия над женщинами, насилия домашнего, насилия сексуального – это такие табуированные, стыдные темы, и поэтому мы, грубо говоря, сейчас только в самом начале этого прогрессивного пути. И если так обобщать очень много разных наших направлений, то можно сказать, что у нас две ключевые задачи. Первая задача – это сделать так, чтобы пострадавшие знали, куда обращаться за помощью и получили ее. И второе – это сделать так, чтобы общество в целом изменяло отношение к этой проблеме и как-то начинало признавать эту проблему и делать ее видимой.
Можете ли вы привести какие-то статистические данные, чтобы наши слушатели поняли, насколько велика, вообще говоря, эта проблема, поскольку из-за того, что она стигматизируется, то сложно понять, насколько она вообще превалирует, может быть, над всеми остальными проблемами в сфере прав женщин. Может быть, вы можете какие-то привести цифры или примеры, или где это можно посмотреть?
Ну, я, наверное, тут немножко смешаю и российские данные, и международные. Начнем с того, что у нас в России вообще, по сути, статистики по домашнему насилию нет, потому что в отсутствии закона у нас нет такого понятия в законодательстве, и, как понятно, мы не можем посчитать то, чего не существует. Поэтому российские цифры, они как бы очень разрозненные и очень общую картину рисуют. Тем не менее, мы можем сказать, что по данным МВД, официальным данным, у нас порядка 40% всех тяжких преступлений насильственных происходит именно в семье. То есть 40% — это потрясающе высокая цифра для того, чтобы переставать воспринимать дом как безопасное место. А во-вторых, мы можем сказать, что по данным Росстата порядка 16 миллионов женщин в нашей стране в той или иной форме сталкивались с насилием домашним в своей жизни. То есть мы понимаем, что это, грубо говоря, каждая пятая женщина. А если говорить про международные цифры, то считается, что каждая третья женщина так или иначе сталкивается с насилием. И здесь мы понимаем, что есть страны, где это встречается чаще, страны, где это встречается реже. И главное, мы понимаем, что совершенно по-разному реагируют на насилие. Где-то это когда уже, извините, какой-нибудь труп и реанимация, а где-то это когда женщину лишают возможности самостоятельно зарабатывать или вести какие-то свои финансовые операции. Помимо этого, мы можем сказать, что порядка 70-80% женщин в нашей стране вообще не заявляет о подобных преступлениях, потому что до сих пор не принято об этом говорить, не принято обращаться за помощью и принято слышать от полицейских, что это домашнее дело, семейное, личное дело, идите домой и сами разбирайтесь. Поэтому даже по тем данным, которые есть, можно понять, что это такая чума, которая действительно очень распространена. Нужно отметить, что вообще домашнее насилие и насилие в отношении женщин — это одно из самых часто встречаемых нарушений прав человека в мире. То есть мы здесь не уникальны, так происходит везде, но вопрос, как на это реагировать. И последнее, что я скажу, это то, что даже если мы посмотрим на то, какое количество заявлений попадает в полицию, И это, конечно же, миллионы случаев. При тех 70-80%, которые даже не обращаются. И мы знаем, что, например, в 2015 году из 2 миллионов обращений о том, что в семье было насилие, до обвинительного приговора дошло чуть больше 20 тысяч. То есть это меньше 1%.
Анна, подскажите, а как меняется ситуация к лучшему или к худшему? Вообще есть какие-то изменения хотя бы в чем-то положительные?
Я считаю, что говорить про улучшение можно только в контексте обсуждения этой темы. Безусловно, об этом намного больше стали писать, обсуждать на телевидении, абсолютно на разных каналах. И, по сути, здесь все площадки, неважно какого толка и взглядов это СМИ, говорит, конечно, о недопустимости насилия, то, что нам оно, в принципе, не нужно, и мы не хотим его видеть. Так же, как говорят опросы наших граждан, которые заявляют, что нет, мы не хотим воспринимать это как норму, и то, что действительно это признанная в обществе проблема. А, тем не менее, конечно же, то, что произошло почти 2 года назад, декриминализация побоев, это очень страшное явление. Мало того, что огромное количество уже уголовных дел попало под так называемую амнистию, потому что статья перестала существовать, так еще и полицейские перестали должным образом реагировать превентивно на те случаи насилия, и в итоге мы видим страшные истории, которые облетели все СМИ, например, историю сестер Хачатурян или историю Маргариты Грачевой, которой отрубили кисти рук, и известно, что она, как и многие другие женщины в подобных ситуациях, обращалась в полицию за помощью, но участковый был готов только провести разъяснительную беседу. Я совершенно не склонна защищать наших полицейских. Я считаю, что наши полицейские зачастую ведут себя просто самым безобразным образом. Но нужно признавать тот факт, что меньше половины полицейских, которые хотели бы помочь, за неимением специального закона против насилия, у них мало ресурсов. Поэтому мало того, что декриминализацией пользуются подлецы, которые не хотят ничего не делать, так декриминализация еще лишила возможности действительно, я скажу, наверное, адекватных и достойных граждан, которые являются полицейскими, возможности оперативно и качественно помогать.
Когда уже появится такой закон, который криминализирует побои, и почему его вообще не принимают, и есть ли какие-то вообще инициативы на местном или региональном уровне, и как себя ведет в этой ситуации государство?
Государство ведет себя отвратительно, и это можно говорить долго, коротко, тем не менее, это диагноз. Наш законопроект очень давно уже лежит вот в этом 7-м созыве, он все не может выйти из профильного комитета по делам семьи, женщин и детей, до этого он лежал в 6-м созыве, и мы вообще знаем, что с тех пор, как развалился Советский Союз и появилась Российская Федерация, было много разных инициатив по этому вопросу. Тем не менее, все они все время проходят мимо пленарных заседаний, мимо каких-нибудь чтений законопроектов, и все время как-то этот вопрос откладывается или игнорируется. Сейчас очередной виток активности, сейчас в СПЧ появились Екатерина Шульман, которая не в курсе, что законопроект давно уже есть, говорит о том, что сейчас что-то сделает. Ирина Винокурова сейчас активно тоже говорит об этом. Вот на днях она была у Оксаны Пушкиной, они опять-таки обсуждали то, что есть разные законопроекты между собой, как-то они находят общие точки, не находят общие точки. А у меня, как у эксперта и человека, который имеет большое отношение к этому всему процессу, есть опасения, что законопроект может пройти не в нашей редакции, из него будут выкинуты действенные механизмы, такие как охранный ордер, очень важное межведомственное взаимодействие, и его примут таким очень рамочным, очень общим, но зато отчитаются, что вот закон есть, теперь вы не можете сказать, что его нету. А работа действительно идет халтурная. Проблема эта не решается должным образом и не находит должного внимания со стороны депутатов Государственной Думы, со стороны сенаторов. Поэтому можно сказать, что это может произойти как завтра, это может также спокойно произойти через 10 лет. Конечно, мы будем делать все возможное для того, чтобы это не заняло 10 лет, но, как мы понимаем, в Российской Федерации очень мало что зависит от воли наших граждан, поэтому можно только наблюдать и всячески стараться участвовать в этом процессе, непонятно, куда и когда он может привести.
Каковы причины такого отношения к этому вопросу? Хотелось бы понять просто, обычно, если какие-то инициативы не принимаются, они частично объясняются там противодействующими лобби, которым выгодна противоположная точка зрения, поэтому закон не проходит. Вот в данном случае не совсем понятны истоки этого вопроса и такое противодействие государству криминализации побоев. Вот вы не могли бы нас просветить?
здесь со всех сторон получается все не так, как надо. Начнем с самого банального. Мы живем все-таки в государстве патриархальном, где у женщины есть определенное место. И, конечно же, у нас в Думе, как и в остальных органах власти, абсолютно большинство мужчин, которые вообще не понимают, проблема-то где. В принципе, не женщина пострадала от того, что получила по голове, а мужчина пострадал, что женщина лишний раз рот открыла, и пришлось ему якобы ее воспитывать. То есть это все никуда не делось, это все у нас есть, и те депутаты, они зачастую думают абсолютно таким образом. А женщины-депутаты у нас всячески демонстрируют абсолютный такой веер мизогинии, когда это касается домогательств, Слуцкого и далее по списку, и тоже считают, что это женщины виноваты. Более того, глава профильного комитета Тамара Плетнева заявляет о том, что у нее вопрос про домашнее насилие не стоит, а у кого стоит, это как бы их проблемы. А потом у нас действительно есть церковь, у которой множатся силы, ресурсы и мощности, и у нас как бы вместо того, чтобы слушать экспертов по гендерной повестке, нас приглашают патриархов в Госдуму обсуждать аборты или тому подобное. А сейчас он у нас вообще теперь стал профессором РАН, поэтому вот человек теперь сможет так с религиозной точки зрения, видимо, вещать. То есть у нас всячески дают понять, что женщине можно указывать, что ей делать, рожать, не рожать, и как ей быть. Главное, чтобы святой водой вовремя побрызгали. Потом есть просто банально бюджет. И понятное дело, что для того, чтобы построить и шелтеры, для того, чтобы оказывать помощь, нужно тратить деньги. Причем эти деньги нужно потратить сейчас, чтобы не тратить потом в 10 раз больше за то, чтобы эти мужчины сидели в тюрьме, за то, чтобы эти женщины чинились в реанимации. Но, тем не менее, вот упираются, что нельзя на это тратить деньги, потому что жизнь и здоровье граждан, которые являются женщинами, не очень-то волнуют нашей власти. Ну и самое банальное, очень грустное и печальное, это, конечно, то, что сейчас у нас во власти есть многие люди, которые не очень честно вели себя в то время, когда зарабатывали свои миллионы, миллиарды, за которые они не очень откровенно готовы отчитываться. И, конечно же, когда у них есть жены, которые должны их слушаться и быть под ними, и можно ими распоряжаться, это намного удобнее, нежели эти женщины начнут говорить, как эти мужчины вели себя с ними в качестве мужей, и что у этих мужчин есть за плечами, когда они, скажем так, заимели власть. Поэтому все очень банально, и каждая личная история перерождается, точнее, вносит свою лепту в ту самую большую систему, мощную, которая против того, чтобы банально понять, что женщина — это человек, которую не нужно бить и которая имеет право защищать свою жизнь и здоровье.
Очень печально слушать такие примеры и вообще историю о том, как все работает у нас в этой сфере, но мы все же считаем, что каждый может внести свою малую лепту. Примером этим служит, наверное, наш подкаст. И здесь мы бы хотели узнать, какие проекты делаете вы, насколько они успешны и помогают людям.
Я могу сказать, что разные проекты, там, начиная от каких-то медийных кампаний, там, когда-то мы делали кампанию «Мужчины против насилия», и там эту кампанию, куда мы привлекали известных мужчин, которые говорили, что они против насилия. Несколько сотен тысяч человек это увидели. Нам в свое время даже написала Патрисия Касс то, что она увидела наш ролик и нас хотела поддержать. Например, в этом году, в ноябре, у нас был спецэфир с социальной сетью «Одноклассники», куда я позвала нашего амбассадора Иру Горбачеву и Ксению Собчак. Это несколько миллионов человек, которые видели наш эфир и которые тоже узнали, оказывается, что такая проблема есть. И нам было очень важно, что это именно одноклассники. То есть это люди, которые не живут в Москве, которые немножко оторваны, скажем так, от прогрессивной повестки. А потом у нас был проект «Видеоинструкции для пострадавших», где у нас были разные эксперты, и МВД, и психологи, и юристы, которые рассказывали поэтапно, как женщине вести себя, ну не только женщине, пострадавшей от насилия, а как вести себя на той или иной стадии. Это видеоролики, которыми могут пользоваться все, начиная от Калининграда до Хабаровска, там, где нет профильных организаций, там, где нет понимания, можно четко посмотреть и понять, как себя защитить и что делать. А помимо этого, в конце прошлого года, 18-го, мы обучили 12 психологов в работе с пострадавшими, что позволило нам давать возможность, точнее, предоставлять бесплатную профессиональную помощь психологическую пострадавшим от насилия. К нам можно обращаться, и мы как бы будем вести те случаи, когда это нужно. Сейчас еще у нас есть проект вместе с нашими друзьями тату-салоном «Маверико». Мы делаем такой проект, что женщины, которые пережили насилие, у них остались какие-то шрамы, могут прийти и бесплатно разработать какой-то там рисунок и забить свои шрамы татуировками, и, конечно же, в это время тоже будет психологическая работа с ними по восстановлению, по освобождению этой боли. Вот. Есть у нас проекты, где мы сейчас вместе с партнерами, а в последующем, наверное, будем уже как-то делать это сами, где мы полицейским объясняем, что это такое, как это насилие распознать и почему вообще-то они обязаны реагировать. Ну и, безусловно, абсолютно как бы часть времени я трачу на взаимодействие со СМИ и различные площадки с публичными выступлениями для того, чтобы все-таки люди об этой теме слышали, люди все время новые об этой теме слышали, потому что просвещение для нас одно из ключевых направлений. Мы по школам ходим и порой рассказываем про разные проблемы старшеклассникам. Очень важную роль играет наш сайт, где мы не только размещаем всю информацию по проблеме насилия, но очень часто мы публикуем истории, личные истории наших доверительниц, и из-за того, что об этом читают, во-первых, это важно с психологической точки зрения, женщины как бы освобождаются от этого стыда, когда они могут поделиться с общественностью этим, а во-вторых, очень часто это просто этот общественный резонанс влияет на решение ситуации в правоохранительных органах, где, например, женщину не хотели слушать, и дверь ей была закрыта. Сейчас у нас еще есть одна очередная история. И мы как бы просили о помощи депутата Госдумы Оксана Пушкина, которая, она занимается тем, чтобы как-то хоть не забывали о законопроекте против насилия в Госдуме. И вот и сейчас, по идее, должны быть депутатские запросы и в Генпрокуратуру, и в другие профильные организации, почему в Новокузнецке женщина оказалась просто в чудовищных условиях, ее побили, у нее был партнер с ВИЧ-статусом, который от нее это скрыл, полицейские ничего не хотят делать, у нее сейчас хотят отобрать квартиру, у нее нет возможности устроиться на работу. В общем, весь ужас, который только можно, мы написали, понимая, что по сути, публичность — это последняя эта история, которая может как-то влиять. Вот. Ну и, безусловно, у нас какие-то постоянно разные проекты, проходящие мимо, происходят. Нужно понимать, что мы только совсем недавно стали организацией со статусом юридическим, мы зарегистрировались в Минюсте, и совсем недавно, как, например, начали сборы пожертвований от тех людей, которые хотят нам помочь. Это по сей день совсем скромные деньги, на которые мы не можем себе особо ничего позволить. То есть по сей день вся наша команда — это волонтеры, которые абсолютно безвозмездно тратят свои силы и время. И у меня, конечно, как у руководителя, как у директора центра, сейчас основная головная боль — это вопрос, где же все-таки найти деньги на нашу деятельность. Почему? Потому что мы уже давно не активисты, и мы сейчас этим занимаемся полный рабочий день, и, безусловно, моя команда должна получать за это деньги, но сейчас у нас их нету, и это, конечно, очень такой сложный переходный период. Я надеюсь, что в ближайшее время какое-то решение все-таки найдется.
Спасибо вам огромное за просвещение в сфере того, какими вы проектами занимаетесь. Очень клево, что вы много всего такого делаете. Я надеюсь, что наши слушатели подключатся и тоже начнут принимать участие в ваших проектах.
Какие есть мифы в этой сфере? Потому что обычно, какую бы ни взять область, всегда есть стандартные какие-то шаблоны, которыми люди оперируют, и вот эти все «сама виновата» в том числе. Хотелось бы услышать какие-то, может быть, есть менее распространенные, тоже чтобы наши слушатели это услышали. Мы хотим мифы все-таки в первую очередь развеять.
Да, это про вот эти самые мифы, стереотипы можно говорить отдельно и очень долго, потому что мы даже не представляем, как глубоко это все сидит у нас в голове и насколько мы часто сами, даже если не вдумываться, не можем разделить наши собственные ощущения от того, что нам заложили уже в голову. Ну, конечно, все привыкли думать, все сваливать на алкоголь, все, конечно, привыкли сваливать все на то, что это женщина сама виновата, либо потому что она вообще с этим мужчиной связалась, либо потому что она вовремя не ушла, а если она ушла, она тоже виновата, а если она обратилась, она тоже виновата, потому что она посадила, грубо говоря, бывшего мужа и отца детей. Но есть интересные такие вещи, например, что насилие происходит абсолютно во всех социальных слоях, не только в каких-то семьях там банально маргинальных алкоголиков, но чем выше статус семьи, чем он и богаче семья, и известней, тем больше сил будет потрачено на то, чтобы насилие скрывать, потому что в таком случае совсем другие репутационные риски. То есть там тоже бьют, просто люди намного активнее молчат. И вот сейчас история с Маратом Башаровым — это прекрасная тому иллюстрация, как он первую жену свою избивал, а в итоге он сбивал и эту жену, и в прошлом году она заявляла о том, что нет, это все СМИ придумали, это все неправда. В этом году в итоге он сбил ее так, что уже нет возможности и сил говорить о том, что якобы это все придумали. Вот. Потом у нас очень многие люди не понимают о том, что насилие, которое происходит между мужчиной и женщиной, если в семье есть дети, это касается не только их, потому что по всем международным стандартам ребенок, видевший насилие, приравнивается к тому, который пережил его на своем опыте. И эта проблема страшная, потому что она поколенческая. Дети, которые выросли в семье, где есть насилие, с очень большой вероятностью будут сами либо применять это насилие, либо будут потенциальными жертвами этого же насилия, потому что им с детства заложили, что так может быть, и это нормально.
Да, на самом деле, вообще у нас основная тематика нашего подкаста, что мы показываем, что с проблемами действительно можно и нужно бороться, и что есть люди, организации, вот волонтеры, которые горят этим и способны это делать, и мы честно выводим в позитивное русло обычно под конец, но это очень тяжело слушать все, что вы говорите. Даже нечего комментировать, и мы все слышали все эти истории, очень, очень тяжело это все переваривать и с этим как-то... Это как-то у себя даже в голове пытаться устаканить. Есть ли какие-то блогеры известные, которые активно занимаются освещением этой проблемы? Может быть, вы сможете назвать их фамилии, чтобы наши слушатели, например, могли, если что, подписаться.
И понять, какими можно аргументами оперировать в борьбе с систематической проблемой виктим-блейминга и вот всех вытекающих последствий.
Честно говоря, я вам не назову ни одного такого блогера, я просто не знаю этого. Могу сказать, что в том же инстаграме насилию.нет мы пишем именно очень много каких-то таких вещей о том, какие есть предубеждения, как реагировать. То есть у нас это канал, где мы рассказываем и про деятельность нашего центра, и, безусловно, информируем и развеиваем всяческие мифы. Поэтому я призываю подписываться, узнавать, как мы живем, и у кого есть такое желание нам помогать.
Мы обязательно посмотрим на ваш аккаунт в Инстаграме и поделимся с нашими слушателями. А вот скажите, недавно я столкнулась с такой ситуацией, что буквально просто на какой-то тусовке услышала про то, как девушка сталкивается с систематическим насилием в своих отношениях. Но понятно, что нужно что-то с этим делать, потому что у девушки стандартные симптомы, она не понимает, что это насилие, или понимает, но считает, что с этим ничего не нужно делать, потому что, ну там, так принято, или он меня любит, или все это ерунда. Вот как в таких ситуациях можно как-то помочь человеку? Или, наоборот, нужно как-то пытаться через его близких, друзей, которым этот человек доверяет, попытаться пробиться через вот эту вот стену стереотипов и мифов?
В первую очередь, конечно, не нужно бежать и кричать, он такой козел, убегай от него, потому что тогда ни один человек, страдающий от насилия, не сможет довериться, ему все равно придется как-то защищаться, потому что всех пострадавших в основном есть тот самый стокгольмский синдром, и они видят ситуацию глазами обидчика, и они искренне могут верить, что они сами виноваты. Поэтому здесь первоначально, конечно, постараться создать безопасное пространство для этой женщины, девушки. Опять-таки, есть планы безопасности банально, чтобы там все документы и необходимые вещи были собраны на всякий случай, всегда под рукой. Ну и, конечно же, всячески транслировать то, что не будет осуждений, не будет какого-то там порицания, что можно рассказать обо всем и просто быть выслушанной. И, конечно, можно посоветовать обратиться и на всероссийский телефон «Помощь пострадавшим» 8 800 7600. Потом, опять-таки, можно обратиться в кризисный центр, где есть психолог, можно обратиться к психотерапевтам, которые есть у нас, и к психологам. Но вот первый этот шаг, это, наверное, поговорить, а потом, возможно, дать какую-то литературу. И опять-таки у нас на сайте можно посмотреть, есть книги по этой теме. У нас на сайте, опять-таки, есть тест. Можно пройти и понять, есть ли признаки психологического насилия в отношениях. Возможно, этот первый шаг в такой, скажем, легкой форме сможет помочь осознать эту проблему.
То есть, насколько мы понимаем, эта ситуация сродни, наверное, и другим проблемам, стигматизированным в обществе, когда в первую очередь ты как непрофессионал, наверное, не можешь донести там какой-то месседж человеку, который попал в трудную такую ситуацию. Все, что ты пытаешься сказать, оно может быть непрофессионально, иногда истолковано неправильно и воспринято немного в штыки, и поэтому, ну, насколько мы понимаем, в первую очередь это просто показать, что можно выслушать, и во вторую очередь обращаться к профессионалам-психологам, потому что только они способны работать с человеком, да?
Да, очень сложно из этого выйти без профессиональной помощи, поэтому первоначально создать безопасное пространство, что можно прийти, рассказать, довериться, не получить в ответ осуждения, и потом уже в контексте всего этого доверительного общения попробовать вместе подумать, как из этой ситуации выйти как раз с помощью специалистов.
Спасибо огромное. Будем пробовать и надеемся, что все меньше будет оставаться людей, которые вынуждены сталкиваться с этой проблемой и у которых в голове сидит такое большое количество мифов, что они совершенно не готовы смотреть на ситуацию объективно. И мы хотим еще задать наш традиционный вопрос о том, как технологии помогают в борьбе вот с такими мифами именно по теме насилия, домашнего насилия против женщин. Мы видели, что у вас есть приложение. Может быть, вы можете что-то про него рассказать и как оно помогает?
Да, я расскажу про наше приложение, потом еще расскажу про один проект наших партнеров, которые тоже сделали в этом году интересную очень историю. Наше приложение, оно такое единственное в стране, хотя, по сути, таких приложений в мире уже давно было очень много, но почему-то никто у нас не мог или не хотел, или не знал, как его сделать. Там есть две ключевые опции. Это база всех кризисных центров со всеми контактными данными и возможность автоматически выбрать ближайший кризисный центр, а во-вторых, это кнопка SOS. В настройках можно забить данные близких людей, которым доверяете, телефоны, имейлы, и в случае опасности нажать на кнопку и таким образом отправиться смс-сообщение с геолокацией. И это важно не только для пострадавших от насилия, на самом-то деле, это может быть абсолютно у любой женщины, да и не только женщины в телефоне, потому что мы все знаем, как порой нужно дойти по темной улице от такси или где-то еще. То есть опасность, к сожалению, нас преследует абсолютно везде, и мы никогда не знаем, когда это случится. Поэтому это приложение, оно без ограниченного круга лиц, кто может им пользоваться, и мы знаем, что приложение нашим пользуется каждый день, пользуется им не только в России, это тысячи женщин, и как бы мы не можем отслеживать, как дальше их ситуация разворачивается, потому что наша задача только вот дать им такой инструмент. Но, тем не менее, мы знаем, что им пользуется, он нужен. А что касается проекта, о котором я хотела рассказать, это проект 911. Его сделало агентство RCG. Они сделали такую игру, онлайн-игру, где девушка находится в квартире с мужчиной, который всячески агрессивно себя ведет, и вот у девушки есть возможность выбирать, как себя вести на каждом витке событий, спорить или извиняться, уйти или там что-то еще сделать. И направлена игра на то, что становится очевидно, что на самом-то деле от пострадавшей ничего не зависит, что она действительно как заложница в этой клетке. И идея была такова, что вот те люди, которые считают, что якобы это вина пострадавшей и все в ее руках, можно за счет прохождения этого пути понять, что от пострадавшей очень мало чего зависит на самом-то деле. Я думаю, что для тех людей, которые с темой не знакомы, это может быть действительно таким очень большим откровением, как на самом деле обстоят дела.
И, наверное, наш последний вопрос про то, что происходит в других странах. Можете ли вы привести в пример какие-то инициативы на международном уровне или, может быть, в каких-то отдельных странах? Есть ли какие-то, может быть, конференции, где вы встречаетесь с зарубежными коллегами, которые занимаются аналогичной проблемой у себя и, может быть, даже перенимают удачный российский опыт?
Ну, понимаете, дело в том, что мы очень сильно отстаем по законодательству. Потому что у абсолютного большинства стран, и в том числе у всех наших соседей, уже есть законы против насилия, а в России его до сих пор нету, и поэтому закон предусматривает совсем другие возможности. Я говорю и про помощь юридическую, и психологическую, и про работу полицейских, и про то, как работают суды, и про то, как работают некоммерческие организации в том числе. Начиная от того, что в некоторых странах законодательство наказывает за психологическое или экономическое насилие, и заканчивая тем, что в некоторых странах сейчас рассматривается инициатива, чтобы за счет бюджета предоставлять пострадавшим специальный отпуск или чтобы были программы для мужчин-агрессоров по тому, как им работать с этим гневом, и чтобы потом они уже по-другому себя вели, по-другому видели. То есть это им как наказание, они должны проходить программу с психологами. Или, например, есть такие страны, где за счет бюджета может пострадавшей сниматься квартира, чтобы она могла уйти из отношений, жить в безопасности и каким-то образом пытаться настроить свою собственную жизнь. Вот. И исходя из того, какой климат в обществе, какая правовая позиция у государства, у некоммерческих организаций есть те или другие возможности. Если нам приходится доказывать о том, что необходим закон, то многим странам этот дискурс покажется абсурдным, потому что это очевидно и уже это все сделано. Мы действительно отстаем, как я уже сказала, и мы сейчас на самом-то деле можем действительно только смотреть на зарубежный опыт и понимать, куда нам идти, а порадовать какими-то прогрессивными передовыми решениями мы пока не можем. Что касается международных конференций, такие конференции есть с разной периодичностью. Вот совсем недавно, в ноябре месяце, я ездила в Страсбург. Совет Европы проводил форум демократии трехдневный, который был посвящен гендерным вопросам. Там обсуждались права женщин и в контексте бизнеса, и в контексте представительства во власти. Ну и, безусловно, вопрос женской безопасности, что связано с домашним насилием, сексуальным насилием, тоже очень много обсуждался. И, конечно же, опять-таки, можно только признавать нашу очень-очень ощутимую отсталость.
Еще уточняющий момент. Расскажите, какие еще у нас в стране есть НКО, которые борются с этой проблемой, и, может быть, если вы знаете какие-то их проекты?
Ну, конечно, у нас есть центр «Анна», один из первых, который вообще эту проблему начал поднимать и заниматься, и как раз центр «Анна» дает возможность существовать всероссийскому телефону помощи пострадавшим. Есть центр «Сестры», который занимается именно сексуальным насилием, то есть это немножко не домашний, но тем не менее это тоже очень важная тема. Есть еще, опять-таки, Алена Попова и ее проект W, которые очень активно занимаются законопроектом и которые активно помогают женщинам, когда нужно как-то сделать историю публичной, привлечь к ней внимание. Есть еще разные кризисные центры, не государственные, частные, например, центр «Китиш», которые действительно очень качественно помогают тем пострадавшим, которые не имеют возможности обращаться, например, в государственный кризисный центр. Но и в регионах тоже есть, в зависимости от разной активности, потому что в Санкт-Петербурге, например, даже на уровне государства, даже на уровне региона есть практически в каждом районе государственный кризисный центр, и даже некоммерческие организации там тоже активно работают, взаимодействуют и тему эту поднимают. А есть огромные куски страны, где не происходит вообще ничего.
Ну, мы надеемся, что все проекты и организации, о которых вы рассказали, масштабируются и придут в те части, где пока проблемы домашнего насилия еще не так активно решаются, как там в центральном регионе, условно. И все равно приятно слышать, что инициативы снизу, они как-то существуют и вообще помогают, несмотря на то, что государство пока немного отстает в этом аспекте. Спасибо вам большое.
Спасибо за то, что вы делаете.
Это, безусловно, очень непростая тема, и об этом нелегко говорить, но мы убеждены, что освещение подобного рода проблем впоследствии приводит к их решению, и мы желаем вам огромных успехов, удачи, спасибо.